Засунув руки в карманы брюк и прихрамывая, он прохаживался вдоль строя книг и осматривал одну за другой. Он напоминал отощавшего и оборванного Монтгомери, который под Эль-Аламейном проводит смотр своей армии. Примечание. Бернард Лоу Монтгомери Аламейнский, 1887-1976. Британский фельдмаршал. Во время Второй мировой войны командовал 8-й армией в Северной Африке, которая в боях под Эль-Аламейном нанесла поражение итало-немецким войскам. «Иногда я даже не прикасаюсь к ним, не открываю». Он остановился, нагнулся и выровнял ряд на старом ковре. «А только стираю пыль и часами гляжу на них. Я ведь досконально знаю все, что кроется под каждой обложкой. Например, «De Revolutionis Celestium» Николая Коперника». Примечание. «Об обращении небесных сфер», латынь. Второе издание. «Базель, 1566 год». Такая вот безделица. Или «Вульгата Клементина». Примечание. «Вульгата» — латинский перевод Библии, доведенный Иеронимом до деяний апостолов, впоследствии дополненный и исправленный. При папе Клементе VIII, 1592, был издан окончательный вариант «Вульгаты», принятый католической церковью в качестве официального текста Библии. Вон, справа от вас, рядом с 6 томами «Полиглота» вашего соотечественника Сеснероса и «Нюрнбергский хроникарум». Примечание. Имеется в виду знаменитая книга «Хроник» 1493 года Шеделя 1440-1514, выпущенная в Нюрнберге в типографии немецкого издателя, одного из крупнейших деятелей раннего периода книгопечатания Антона Кабергера около 1445-1513. А вот тут, извольте заметить, любопытнейшее инфолио. «Praxis criminis persequendi» Симона Калинского. Примечание. Симон Калинский, 1480-1545. Французский печатник, издал более 700 произведений. По примеру Альда выпускал дешевые книги небольшого формата. «Способы расследования преступлений», латынь. Книга Жана Миля «Сувеньи», напечатанная Симоном Калинским в 1541 году. 1541 года. Или вот этот том, сшитый в 4 нити, переплет выполнен в монастыре с металлическими накладками, которые вы теперь рассматриваете. Знаете, что там внутри? Золотая легенда Якова Ворогинского. «Базель, 1493 год», напечатана Николасом Кеслером. Корсо полистал книгу. Великолепный экземпляр, и поля очень широкие. Он бережно поставил том на место, потом протер платком очки. От такого кого угодно пот прошибет, даже человека с железной выдержкой. «Извините, но вы ведете себя как безумец. Если продать все это, у вас до конца жизни не будет никаких денежных затруднений». «Конечно». Фаргаш снова наклонился и едва заметным жестом выровнял книжный строй. «Да только продай я все это, мне было бы незачем жить дальше, и было бы все равно, есть у меня денежные затруднения или нет». Корсо указал на ряд очень ветхих книг. Там было несколько инкунабул и манускриптов, да и остальные, судя по переплетам, увидели свет не позднее 17 века. «У вас много старинных рыцарских романов». «Да, я унаследовал их от отца». Он задался целью собрать 95 книг, которые составляли библиотеку Дон Кихота, и в первую очередь те, что называл священник, чиня над ними расправу. От отца мне достался и вот этот любопытный Дон Кихот. Он стоит рядом с первым изданием «Лузиад», напечатан и Баррой в 1780 году, 4 тома. Кроме первоначальных иллюстраций, туда позднее вставили добавочные из английского издания первой половины XVIII века, а также 6 оригинальных акварелей и еще метрическую запись о рождении Сервантеса, копию, напечатанную на тонком пергаменте. У каждого свои причуды. У моего отца, а он был дипломатом и много лет провел в Испании, это был Сервантес. Иногда причуды переходят в мании. Некоторые коллекционеры не выносят реставрации, даже если следы ее совершенно незаметны или, скажем, ни за что не купят нумерованный экземпляр, если цифра перевалила за 150. Мой каприз, как вы, наверное, уже успели заметить, необрезанные тома. Я посещал аукционы, бродил по книжным лавкам с линейкой, и у меня буквально ноги подкашивались, ежели, открывая книгу, я обнаруживал, что торцы у нее не обрезаны. Вы читали забавный рассказ «Нодье» о библиофиле? Примечание. Вероятно, речь идет о новелле французского писателя Шарля Нодье 1780-1844, «Библиоман» 1831. Со мной происходило то же самое. Я бы с радостью заколол кинжалом тех переплетчиков, что пользуются обычной бумагорезальной машиной. Найти экземпляр, у которого страницы на несколько миллиметров шире положенного, шире, чем это описано в библиографиях, вот предел счастья. Для меня тоже, с чем я вас и поздравляю, и приветствую, как брата по вере. Не торопитесь, меня в подобных делах интересует не эстетика, а прибыль. Все равно, вы мне нравитесь. Я из числа тех, кто полагает, что когда речь заходит о книгах, общепринятые моральные нормы в счет не идут. Он успел отойти в противоположный конец комнаты и с доверительным видом чуть наклонился в сторону Корса. Знаете, что я вам скажу? У вас там ходит легенда о книжнике-убийце из Барселоны. Так вот. Я тоже способен убить из-за книги. Не советовал бы вам этого делать. И вообще, начинается все с какой-нибудь ерунды, с мелочи, окончается бессовестной и безудержной ложью, нарушением закона и так далее. И даже продажей собственных книг, даже этим. Фаргаш печально покачал головой и на миг замер с наморщенным лбом, словно отдавшись течению тайных мыслей. Потом вдруг очнулся и посмотрел на Корса долгим и пронзительным взглядом. «Знаете, мы вплотную приблизились к проблеме, которую я решал, когда вы постучали в дверь. Всякий раз, сталкиваясь с ней, я чувствую себя священником-вероотступником. Я бы даже употребил здесь слово «святотатство», если позволите». «Вас не удивляет такое отношение?» «Абсолютно не удивляет, и, полагаю, слово выбрано самое точное». Фаргаш в отчаянии заломил руки. Взгляд его побродил по голой комнате, по книгам на полу, затем снова уперся в Корса. Но теперь улыбка на его лице казалась вымученной, словно нарисованной. «Да, но святотатство немыслимо без веры. Только верующий способен совершить его и осознать, что именно он совершает, оценить ужасный смысл поступка. Мы никогда не испытали бы ужаса при осквернении святынь нам безразличных. Это все равно, что богохульствовать, не адресуясь к конкретному богу». Корса тотчас с готовностью подхватил. «Я знаю, о чем вы. Ты победил меня, галилеянин, как сказал Юлиан Отступник». Примечание. Юлиан Отступник, 331-363, римский император с 361 года. Получил христианское воспитание. Став императором, объявил себя сторонником языческой религии, издал эдикты против христиан. В сражении при Маранге получил тяжелые раны и скончался, якобы произнеся цитируемые здесь слова. Галилеянами называли христиан, так как именно галилеянам принадлежала важная роль в распространении христианства. «Да, я не знал этого речения. Оно выдуманное. Когда я ходил в коллеж, один монах-марист, примечание, маристы, члены конгрегации служителей Девы Марии, основанные аббатом Коленом Леонским в XIX веке, часто повторял нам его в назидании, мол, никому не удастся увильнуть от ответа. Все кончится тяжкими ранами на поле сражения и кровавыми плевками в небо, где нет больше Бога. Библиофил закивал с таким видом, словно все этому было невероятно близко. Что-то необычное выражали теперь и складка у рта, и оцепеневший взгляд. «Именно так я себя нынче и чувствую», — промолвил он. Ночью не могу сомкнуть глаз, поднимаюсь и бреду сюда, готовясь совершить новое святотатство». С этими словами он приблизился к Корсо почти вплотную, и тот едва удержался, чтобы не отступить назад. «Готовясь предать себя самого, не только их, я прикасаюсь к какой-нибудь книге и отдергиваю руку, выбираю другую, но в конце концов и ее ставлю на место. Принести в жертву одну, чтобы остальные могли не разлучаться, иначе говоря, отрубить одну ветку от ствола, чтобы продолжать наслаждаться всем деревом». Он поднял правую руку. «Я предпочел бы отрубить любой из этих вот пальцев». Рука его дрожала. Корсо мотнул головой. Он умел слушать, это было частью его профессии. Он даже готов был выказать понимание и сочувствие, но включаться в игру не желал. То была чужая война. Он служил ланскнехтом-наемником, как сказал бы Вара Борха, и явился сюда по делу. А Фаргаш навязывал ему роль исповедника, хотя на самом деле, пожалуй, нуждался в психиатре. «Никто не даст ни одного искуда за палец библиофила», — заметил Корсо насмешливо. Шутка потонула в бездонной пустоте, которая разверзлась во взгляде Фаргаша. Он смотрел сквозь Корсо, не видя его. В расширенных зрачках отражались только книги. «Но тогда какую же выбрать?» — снова заговорил Фаргаш. Корсо сунул руку в карман плаща, достал сигарету и протянул ему, чего тот не заметил, настолько был поглощен своими мыслями. Сосредоточен только на них, слушал только себя, внимал лишь терзанием собственной совести. После долгих раздумий у меня появились две кандидатки. Он взял две книги и положил на стол. «Что вы о них скажете?» Корсо наклонился и открыл одну из книг. Ему попалась гравюра «Три мужчины и женщина, работающие на шахте». Второе латинское издание «De re Metallica» Георга Агриколы, отпечатанное Фробеном и Эпикопиусом в Базеле всего через 5 лет после первого, 1556 года. Примечание. Георг Агрикола, 1494-1555, немецкий ученый. В трактате о горном деле и металлургии, 1550, изданном в 1556, впервые обобщил опыт горно-металлургического производства. Иоганн Фробен, около 1460-1527, базельский типограф-издатель. Он удовлетворенно фыркнул, зажигая сигарету. «Видите, как трудно выбирать!» Фаргаш следил за выражением лица Корсо. Смотрел пытливо, жадно, пока тот перелистывал страницы, едва касаясь их кончиками пальцев. «Каждый раз мне нужно продать всего одну книгу, но никакую придется. Она должна на полгода спасти остальные. Это моя жертва Минотавру». Он дотронулся до виска. «У каждого из нас свой минотавр и свой лабиринт. Их сотворяет наше собственное воображение, и они держат нас в страхе. А почему бы вам не продать сразу несколько книг, но менее ценных? Ведь вы можете получить нужную сумму, сохранив при этом самые редкие или самые любимые. Унизить одни за счет других?» Коллекционер содрогнулся. «Невозможно! Каждая книга наделена бессмертной душой, равной прочим. Каждая одинаково дорога мне. Разумеется, у меня могут быть любимчики, как же без этого? Но я никогда и ничем не выдам своих чувств, ни жестом, ни словом, не выделю их перед остальными, которым досталось меньше любви. Наоборот, не забывайте, сам Господь назначил сына своего в жертву ради искупления людских грехов, а Авраам...» Видимо, библиофил имел в виду сцену, изображенную на потолке, потому что грустно улыбнулся в пустоту, подняв взор и не завершив фразы. Корсо открыл вторую книгу «Инфолио. Итальянский переплет из пергамена. 17 век. Чудный Вергилий. Венецианское издание Джунты. 1544 год». Примечание. Лука Антонио Джунта. Венецианский печатник XVI века. Библиофил словно очнулся. «Правда красивая?» Он шагнул к Корсо и почти вырвал у него из рук книгу. «Взгляните на титульный лист, на бордюр, обрамляющий текст. 113 превосходных ксилографий и только одну на странице 345. Пришлось немного подреставрировать. Нижний угол, но это почти незаметно. И как нарочно. Самую мою любимую, вот. Эней с Севиллой спускаются в ад». «Доводилось ли вам видеть что-нибудь подобное? Посмотрите, языки пламени за тройной стеной, котел с грешниками, птица, пожирающая внутренности несчастных. Было почти что видно, как лихорадочно бьется пульс у него на запястьях и висках. Он поднес раскрытую книгу к самым глазам, чтобы легче было читать, отчего голос его зазвучал глухо и отчетливо продекламировал». «Моэньо лата видит, триплиси циркундата муро, куа рапидус фламис амбит торрентибус амнис». Влево Эней поглядел, там внизу под кручей скалистой город раскинулся вширь, обведенный тройною стеною. Огненный бурный поток в круг твердыни Тартара мчится. Латынь, Вергилий, Энеида, книга шестая, перевод Ошерова под редакцией Петровского. Он замолк, излучая восторг. У художника была своя трактовка Вергилиевой Энеиды, очень красивая, очень темпераментная и очень средневековая. «Отличный экземпляр», — подтвердил охотник за книгами, нюхая сигарету. «Мало сказать. Потрогайте-ка бумагу. Esemplare buono e genio con la figur assai ben impressa». Экземпляр хороший и подлинный, с весьма хорошо отпечатанными рисунками. Итальянский. Уверяют нас старые каталоги. После приступа лихорадочного возбуждения лицо Фаргаша вновь сделалось невыразительным. Он вновь от всего отключился, рухнув в темные бездны пожиравшего его кошмара. «Скорее всего, я продам ее». Корсо нетерпеливо выдохнул дым. «Не понимаю. Сразу видно, что это одна из любимых ваших книг, как и Агрикола. У вас ведь руки дрожат, когда вы до них дотрагиваетесь. Руки, говорите, нет, душа моя горит адским пламенем. Мне казалось, я сумел вам объяснить. Книга, предназначенная в жертву, не может быть мне безразличной. Иначе какой смысл имел бы этот скорбный ритуал? Гнусная торговая сделка по законам рынка, несколько дешевых в обмен на одну дорогую». Он возмущенно затряс головой, потом побродил взглядом по сторонам, отыскивая на что бы излить свое негодование. «Нет, только самые любимые, те, что красотой своей блистают среди прочих, те, что наделены волшебной притягательной силой, их беру я за руку и веду к месту заклания. Да, может, жизнь и пообломала меня, лишила кое-каких предрассудков, но я никогда не сделаюсь подлецом».